Но свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Объединенный гражданский фронт проводит в Петербурге акцию протеста против нарушений в ходе избирательной кампании. Движение «Наше» организовало у неработающего посольства Грузии в Москве митинг с требованием вернуть сержанта Глухова. Чем для учителя средней школы может обернуться попытка принять участие в санкционированном политическом митинге? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня стало известно, что лидера Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще шестерых активистов ОГФ вызывают Следственный комитет при прокуратуре России, местный избирком, обвиняет их в фальсификации документов. Между тем, сами активисты Объединенного гражданского фронта сегодня проводят акцию протеста против нарушений закона в ходе избирательной кампании на муниципальных выборах. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Несмотря на невысокий статус муниципальных выборов вообще, избирательная кампания в Петербурге проходит драматически для кандидатов от оппозиции. Некоторые избирательные комиссии им приходилось буквально брать штурмом, правда, безуспешно. Так было в муниципальном округе Черная речка, где сначала для кандидатов от Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта выставили кордон из охраны, не пустив их даже сдать документы на регистрацию. Потом те, кому все же удалось сдать документы, заметили, что они сфальсифицированы. А 13 февраля лидеру ОГФ Ольге Курносовой пришлось явиться в районный следственный комитет, поскольку уже сама избирательная комиссия обвинила оппозиционных кандидатов в подделке подписей, в некоторых случаях даже собственных, говорит лидер петербургского ОГФ Ольга Курносова.
Ситуация, конечно, совершенно бредовая. Комиссия, которая сама нарушает закон на каждом шагу, написала следственное управление там на основании того заключения эксперта, которое, в общем-то, у меня на руках, и которое кто-то в отсутствие образца подписи не может установить подлинность подписи того или иного лица. В частности, сомнения у эксперта вызвали подписи Надя, моего сына, всех моих соседей по лестничной площадке, моих знакомых, знакомых моих знакомых. То есть всего 28 подписей у него вызвали сомнения, но из них большинство людей, которых я лично знаю. Естественно, они не могут даже исключить эти подписи, потому что исключить можно только по 100% заключению эксперта.
Тем не менее, 6 человек, считая саму Ольгу Курносову, вынуждены явиться в следственный отдел при прокуратуре и написать объяснение. Впрочем, они не очень расстроены этим обстоятельством.
Все, что не делается, все хуже, потому что я наконец увидела ксерокопии своих подписных листов. Даже как бы следователь согласился, что там дописаны цифры не моей рукой. И, соответственно, то, на основании чего меня не зарегистрировали, как я и думала, что в комиссии сама исправила адреса, так и есть.
Цифры, о которых идет речь, это номера домов. Например, дом 5 по Сестрорецкой улице, превратившийся в дом 15, несуществующий в природе.
Это видно даже на ксерокопии. Ты ставишь дом, точка, потом ставишь 5. И приписывая туда единицу, она там на эту точку налезает. Она кривая, она не такая, как моя единица. Там видно, что это старались сделать похожим образом.
В результате Ольга Курносова подала в следственный отдел при районной прокуратуре заявление с просьбой расследовать, каким образом после сдачи документов в приемную комиссию в них появились изменения. Впрочем, инцидент этот неоднозначный и, возможно, далеко ведущий, считает пресс-секретарь петербургского ОГФ Михаил Елисеев.
Очевидно, что если будет включен административный ресурс, то, возможно, они, конечно, пытаются возбудить уголовное дело, но мы абсолютно не против этого. Мы даже, наоборот, в какой-то степени благодарим избирательную комиссию, потому что, в принципе, мы хотели сделать то же самое. Только мы хотели сначала выиграть суды, которые сейчас идут, а потом уже подать в прокуратуру для того, чтобы установить, кто сфальсифицировал наши подписи. И, в принципе, они выполнили какую-то нашу работу, и мы, в принципе, даже рады, что Следственный комитет этим вопросом занялся.
Что касается судов, то практика уже показала, что выиграть их для оппозиционеров весьма проблематично, не только для членов ОГФ. Говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Когда у команды из «Яблока» и работающих с ним общественных активистов в Московском районе в муниципалитете Галгаринская на суд приходят люди, которых обвиняют в том, что их подписи якобы подделаны, и суд отказывается вызывать их как свидетелей, говоря, что ваши подписи фальшивые, нам слушать вас не надо, у нас есть заключение эксперта. Мы это видели уже в 2007 году на выборах законодательства. законодательного собрания. У меня вопрос, что еще надо, чтобы доказать, что подписи настоящие? Каким способом можно все опровергнуть эти липовые абсолютно якобы экспертные заключения?
Не менее возмущены ходом избирательной кампании и в петербургском отделении «Справедливой России», говорит лидер фракции в законодательном собрании города Олег Нилов.
Ну, сняли, да, порядка 300 человек. Большинство просто не зарегистрировано. И это каждый четвертый. Это, я понимаю, идет отработка технологий, циничных, которые придумываются мошенниками, оперточниками, политическими, как я их называю. Может быть, это какие-то эксперименты и опыты, в том числе для каких-то более серьезных компаний.
Эсеры уже сделали заявление в прокуратуру на 100 листах. Идут суды. Олег Нилов говорит, что каждый процесс будут стараться довести до более высоких инстанций. Кстати, даже попытка подать заявление в прокуратуру обернулась скандалом. Из-за этого в четверг, 12 февраля, советник спикера Совета Федерации России Юлия Надеждина попала в милицию вместе с другим эсером Станиславом Паско. Дело в том, что когда около 40 кандидатов от партии и самовыдвиженцев, получивших отказы в регистрации и не нашедших защиты в горосберкоме, пришли в прокуратуру, чтобы подать жалобу, у некоторых в руках были самодельные плакаты с требованием разобраться с нарушениями. Это и дало повод милиционерам назвать все это несанкционированной акцией. Даже коллективную жалобу нескольких кандидатов, написанную на листе ватмана, сочли за плакат. Говорит член фракции «Справедливая Россия» в петербургском парламенте Алексей Ковалев.
Проходящие сейчас муниципальные выборы показывают ангажированность и, я бы сказал, предвзятость всей системы муниципальной вот этой власти, которая контролируется сегодня Единой Россией, по отношению к нашей партии «Справедливая Россия» и другим, конечно, организациям, которые находятся в оппозиции. Потому что не зарегистрировать огромное количество кандидатов, которых раньше под такими предлогами никогда в жизни не снимали, например, по причине того, что не соблюдена пропорция мужчин и женщин, или кто за собственную подпись доверять нотариально, это показывает просто беспредел в этой сфере. Сегодня новая тенденция – под предлогом того, что о конференции якобы мы не уведомляли, муниципальные советы взяли и сняли ряд наших кандидатов, уже зарегистрированных, через суд. Причем объективная картина ситуации была совершенно не такая, какой ее представил суд. И возникает вопрос правомерности деятельности судьи, который принял это решение. Я, например, слышал такие слухи, что «Единая Россия» говорит, мы типа с судами договорились. Боюсь, что выборы ни к чему хорошему не приведут.
И последнее. Все попытки получить комментарии в горосберкоме оказались безуспешными. Зампредседателя Дмитрий Краснянский ответил через секретаря, что времени сейчас очень мало, чтобы тратить его впустую. То есть, логически продолжая его мысль, на ответы прессе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В США в авиакатастрофе в пригороде Буффало, штат Нью-Йорк, погибли 49 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Еще один человек погиб на земле. В Москве активисты движения «Наши» провели акцию у посольства Грузии с требованием вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова, покинувшего свою часть Южной Осетии и сдавшегося грузинским властям. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще 6 активистов ОГФ вызвали в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвинил их в фальсификации документов. В Раке в результате взрыва погибли не менее 30 человек. Нападение произошло к югу от Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества, священные для шиитов, город Кербела. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведущий сегодня Андрей Шар. И в 21:00 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В 22:00 в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ивана Толстого, на этот раз с обзором американской прессы. Иван, О чем пишут американские газеты?
Американские газеты пишут, прежде всего, наших слушателей будет интересовать, что говорится о России. В Wall Street Journal Мэтью Каминский в статье «Зачем подпитывать иллюзии России?» рассуждает. Мы тешим себя мыслью о том, что сможем завоевать расположение Кремля, если изменим свое поведение. Но прежде чем президент Барак Обама предпримет усилия в данном направлении, пусть он вспомнит новейшую историю. Прошлой весной НАТО пренебрежительно осадило Грузию и Украину, подав сигнал о своем благорасположении Путину. На следующий день Путин в частном порядке объявил Бушу, что Украина и не страна вовсе. А спустя 5 месяцев Россия вторглась в Грузию и фактически аннексировала ее самопровозглашенные провинции. Абхазию и Южную Осетию. Видимо, Обама поддался соблазну и думает, что Россию можно перетянуть на свою сторону. Но интересы Путина и его маленькой вороватой и самовластной клики не всегда совпадают с интересами России, пишет Мэтью Каминский. Чары Обамы, похоже, не действуют на режим, главной чертой и основой легитимности которого является глубокая неприязнь к Америке. Подчиненный Путина Дмитрий Медведев, посаженный им в президентское кресло, перенес свое обращение к нации на следующий день после выборов США, чтобы воспользоваться их результатами в своих целях и разыграть этот момент перед российской аудиторией. Идя против ветра проамериканских настроений, возникших во всем мире после победы Обамы, Медведев назвал Соединенные Штаты эгоистической, корыстной, заблуждающейся, а порой и просто опасной страной. Затем Кремль преподнес Обаме по случаю его переезда в Белый дом первый подарок в виде серьезной головной боли для администрации в области внешней политики. Россия запугала, а затем подкупила Киргизию, заставив ее закрыть американский военный аэродром, являющийся главным перевалочным пунктом на пути переброски военных грузов в Афганистан. Новый старт Обамы – это хороший повод для сверки с реальностью. Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, занимающей подобающее ей место. Даже малейшее признание того, что у русских есть особое право голоса по поводу будущей судьбы Украины или нашего союза с чехами, дает Путину возможность питать иллюзию мнимого величия и помогает ему удерживаться у власти. Так в Wall Street Journal пишет Мэтью Каминский.
Иван, какие еще статьи привлекли ваше внимание?
Статья на тему «Чавес и евреи» опубликована в «Вашингтон-Пост». После ухода Джорджа Буша венесуэльский диктатор нашел себе новых врагов. Это редакционная статья. 14 месяцев назад президент Венесуэлы Уго Чавес, намеренный, по его собственным словам, остаться у власти на ближайшие несколько десятилетий, проиграл референдум о продлении срока своих полномочий. Следующий референдум в ближайшее воскресенье. Каким образом самозванный боливарианский революционер сумеет добиться своего? Разумеется, не с помощью радикальных аргументов. Режим Чавеса развязал редкостную по накалу кампанию пропаганды и запугивания, каких Латинская Америка не видела с тех пор, как 25 лет назад регион вернулся к демократии. По телевизору постоянно звучит прочавесовская риторика. Оппозиция практически лишена доступа к национальным телеканалам. Кроме того, нападкам подвергается еврейская община Венесуэлы, по-видимому, ставшая для Чавеса излюбленным пугалом вместо Джорджа Буша. После удара Израиля по Хамас в секторе Газа Каудильо выгнал израильского посла, провозгласил действия Израиля в Газе геноцидом и набросился на венесуэльских евреев. «Будем надеяться, что еврейская община Венесуэлы выступит против этого варварства», — возмущался Чавес в эфире государственного телеканала. Государственные СМИ сразу подхватили мотив. Один близкий господину Чавесу телеведущий обвинил в оппозиционных протестах 2 студентов с еврейскими, по его словам, фамилиями. И в интернете на проправительственном сайте еще один комментатор потребовал от граждан публично выступать против каждого еврея, встреченного на улице, магазине или парке.
Иван, у вас осталось время представить еще одну публикацию.
На этот раз все-таки она будет не политическая, но, тем не менее, как бы вызывающая политические настроения. Правда, особого толка. «Сальма Хайек и кормление грудью». Так названа статья Ады Колхун в еженедельнике «Тайм». О необычном случае сообщает эта журналистка во время своего визита в Сьерра-Леоне в рамках кампании в поддержку вакцинации против столбняка. Известная мексиканская актриса Сальма Хайек внезапно внезапно накормила грудью ребенка африканской женщины. Этот случай снимала телекомпания ABC. По словам Сальмы Хайек, она сделала это из сострадания к ребенку и в знак протеста против отношения к кормлению грудью в Африке. Дело в том, что там это является табу для сексуальной жизни, поэтому многие перестают кормить детей довольно рано, и дети голодают. Впрочем, отмечает Ада Колхун, если в Африке табу кормить ребенка грудью, то в США табу кормить чужого ребенка. Страсти разгораются.
Спасибо, Иван. Иван Толстой представил обзор публикации в американской прессе. Молодежное движение «Наши» сегодня провело акцию посольства Грузии в Москве, которое уже полгода не работает из-за разрыва российско-грузинских дипломатических отношений. Участники митинга требовали вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова, заявляя, что уверены в том, что военнослужащего похитили и накачали наркотиками, а провокацию спланировали американские спецслужбы, рассказывает Максим Ярошевский.
К зданию, где ранее находилось посольство Грузии в Москве, дипломатические отношения между странами разорваны, около 50 активистов движения «Наши» стройными рядами с российскими триколорами и красно-белыми флагами в руках подошли ровно к 12 часам. На перекрестке их уже встречали усиленные наряды милиции и журналисты. В руках девушки и молодые люди держали плакаты «Верните солдата». Выстроившись перед зданием, на котором остался только стяг без грузинского флага, «Наши» начали скандировать заранее приготовленные речевки. Комиссар наших Константин Голоскоков сначала в мегафон рассказал, как похитили младшего сержанта Глухова, а затем перешел к главному, кто и зачем все это сделал.
Это провокация. Причем провокация сделана специально пиар-службой Саакашвили. По моим данным, в этой пиар-службе вот работают в том числе и пиарщики из США. Это грязная провокация, которая была уже проведена в Карабахе много раз.
Ровно через 5 минут, по неведомой никому причине, половина участников митинга покинула место акции протеста и направилась в сторону метро. Удерживать их никто не собирался, только проскандировали спины уходящим. «Нам тепло и хорошо, мы придем сюда еще». Тем временем Константин Голоскоков рассказал журналистам, в том числе представителям грузинского телеканала «Рустави-2», чего хотят добиться наши.
Все мы видели прекрасно первое интервью Глухова, показанное по телеканалу «Рустави-2». На взгляд многих экспертов, он там находился в состоянии наркотического опьянения. То есть, по сути дела, его либо напичкали наркотиками, либо иными психотропными средствами. Мы требуем независимой медицинской экспертизы в отношении сержанта Глухова. И требуем, чтобы он встретился все-таки со своей матерью на нейтральной территории. Это может быть не территория Южной Осетии, это может быть любое приграничное с Южной Осетией, грузинское село, где будут присутствовать как представители правоохранительных органов Южной Осетии, так и России.
На вопрос «Радио Свобода», кто придумал провокацию против России и зачем, комиссар наших ответил.
Смысл провокации в том, чтобы показать, что якобы, значит, в Ленинградском районе Южной Осетии нарушаются права человека, в том числе права российских солдат. Это не так, и на самом деле эта провокация уже была апробирована на Карабахском конфликте, если вы знаете. Там с обеих сторон много раз уже солдаты бежали на противоположную сторону, заявляя о том, что якобы их там плохо с ними обращаются. То есть это на самом деле практика, которая была уже проведена пиарщиками из Вашингтона на Карабахском конфликте, и сейчас она просто повторяется в Южной Осетии.
Митинг продлился чуть более 10 минут, после чего наши уже не стройными рядами и без флагов и плакатов отправились по домам. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Томские производители просят местные власти принять обращение к правительству России. Они хотят повлиять на торговые сети. Дело в том, что сегодня торговые сети не рассчитываются за поставки товаров, и только вот именно томским производителям они должны больше 100 миллионов рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В Томскую ассоциацию промышленников и предпринимателей входят 22 местных предприятия. Они поставляют супермаркеты, молоко, хлеб, мясо, алкоголь, колбасу, яйца, кондитерские изделия и другие продукты питания. Сейчас многие поставки идут в долг. Крупные сети не рассчитываются с производителями, и задолженность растет, говорит председатель ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Иван Кляйн.
Из 21 предприятия входящего в состав ассоциации нет долгов сетей перед предприятиями у 5 предприятий. 16 предприятий сегодня имеют текущую задолженность в размере 150 миллионов и в размере 100 миллионов просроченную задолженность.
В основном среди должников иногородние сети. Красноярская «Алпи», новосибирская компания «Холидей» и небольшой долг у питерской компании «Поляна». Представители сети объясняют, и рады бы с долгами рассчитаться, да не могут. Сергей Рогожкин, директор томского филиала компании «Холидей».
Компания, конечно же, попала тоже под влияние кризиса, который сейчас происходит. Поскольку она еще развивающаяся, компания работала на заемных средствах.
Из 100 миллионов долга торговых сетей поставщикам, 75 – это долг перед заводом пищевых продуктов одного из крупнейших томских производителей. На втором месте – Сибирская аграрная группа, поставщик мяса и колбас в томские магазины. Им сетевики должны 8 миллионов рублей. У главы Ассоциации промышленников и предпринимателей Ивана Кляйна завод по производству пива, и ему тоже должны. Но проблема в том, что вернуть эти долги местные поставщики не могут, потому и инициировали обращение к властям.
Как только у меня наступает определенная сумма, дал указание отделу прямых продаж, следом идет остановка отгрузки продукции. Все. Просто мы недопоставляем товар в эти сети. По-другому с сетями сегодня, похоже, бороться невозможно.
Но региональные власти только разводят руками. Первый заместитель губернатора Томской области Оксана Козловская отмечает, рычагов давления на российские сетевые компании у них нет.
Пока механизма такого не вижу. Предлагается в том числе через, допустим, определение квот по кредитованию и так дальше. Но это тот же административный ресурс и ручное управление. Не могу сказать, что это неправильная мысль, да, но как ее реализовать, вот я, например, ответить на этот вопрос затрудняюсь.
Томские производители возмущены еще и тем, что, например, компания «Холидей», как самая крупная сеть за Уралом, получила в качестве поддержки от государства 3,5 миллиарда рублей. Но с поставщиками при этом рассчитываться не торопится. Руководство «Холидей» уверяет, что полученные от правительства деньги пошли именно на погашение долгов перед поставщиками. Просто денег на всех не хватило, рассказывает Сергей Рогожкин, директор томского филиала компании «Холидей».
Компания начала с каждым поставщиком встречаться, обсуждать возникшие проблемы и просить и подписывать доп. Соглашение на удлинение сроков оплаты за товар. Те, кто не согласился, они вынуждены были, и мы это с сожалением констатируем, они ушли с наших прилавков.
Бизнесмен Иван Кляйн опасается, что сетевики используют ситуацию кризиса в своих интересах.
Тем не менее, они пользуются и продолжают отжимать от производителя максимально возможное количество дней отсрочки. Ну кто откажется беспроцентно при стоимости сегодня возросшей денег, когда банки кредитуют уже предприятия под 20-25%, да, получать от производителя беспроцентный кредит до 3 месяцев? Кто откажется? И этим они сегодня пользуются, имея монополию. Многие сети, они объявляют технический дефолт, замораживают долги, и становится это очень таким нормальным инструментом использования чужих денег.
В Томске сетевые компании занимают около 30% на рынке торговли. Местные производители пока не объединились и не выработали общей позиции, как добиваться возврата долгов. Единственный рычаг давления – это отказ от поставок в определенные магазины. Прецеденты уже есть. В этом долговом споре между производителями и продавцами, очевидно, пострадает именно покупатель. Потому что если ситуация не разрешится, рано или поздно полки в магазинах начнут пустеть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Моряков встречали родственники, журналисты и президент Виктор Ющенко. В США в авиакатастрофе в пригороде Буффало погибли 49 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Еще один человек погиб на земле. Московский гарнизонный военный суд продлил до 16 июня срок ареста помощника главнокомандующего сухопутных войск Борису Сигиде. Он обвиняется в получении крупной взятки. В Москве активисты движения «Наши» провели несанкционированную акцию посольства Грузии с требованием вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова, покинувшего свою часть Южной Осетии и сдавшегося грузинским властям. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, европейской безопасности, ситуации на Кавказе, перспективы иракского урегулирования. Лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще 6 активистов УГФ вызывают считает Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов. В Ираке в результате взрыва погибли не менее 30 человек. Нападение произошло к югу от Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества, священные для шиитов город Кербела. Сенатор-республиканец Джад Грек отклонил предложение президента США Барака Обамы занять пост министра торговли. Он объяснил это тем, что не полностью разделяет позицию администрации Обамы относительно путей выхода из экономического кризиса. Специальный представитель США в Афганистане Ричард Холбрук находится в Афганистане с трехдневным визитом. Запланированные его встречи с афганскими руководителями. Обсуждается ситуация в стране, прежде всего проблемы безопасности. В Владикавказе около здания общежития военной прокуратуры взорван автомобиль. Никто не пострадал. Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб трех российских спортсменов. В применении допинга уличены Дмитрий Ярошенко, Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова. Они отстранены от выступления во всех официальных соревнованиях. Продолжаем программу. В Нижнем Новгороде для педагога Екатерины Буничевой попытка принять участие в митинге обернулась не только пятидневным административным арестом, но и угрозой дисквалификации. С подробностями Тамара Леленкова.
Предмет, который преподает Екатерина Буничева – история, возможно, и обусловил ее активную гражданскую позицию. Свое несогласие с решением правительства по поводу спасения отечественного автопрома она вместе с единомышленниками собиралась заявить на митинге «Единой России». В результате 5 суток ареста и сокращение зарплаты. Я спросила Екатерину.
Вы, наверное, герой, скажите, ведь на самом деле то, что с вами произошло, это такое экстраординарное событие, и вы в числе героев современности, наверное, среди детей в том числе, нет?
Ой, вы знаете, я бы не сказала, коллектив у нас очень корректные, воспитанные люди, поэтому они не заостряют на этом внимание, я сама не заостряю их внимание, чтобы им не травмировать ни их, ни администрацию, которая все-таки тоже переживает заучи. Особенно. То, а дети, ну что дети, они сказали, вот мы вас видели по телевизору, и все. У нас другие отношения, отношения рабочие, мы на уроке заняты, изучение материала нового, а не общение.
Все-таки это была инициатива из вышестоящей инстанции, из РАНО, то есть они посочли, что это поведение недостойное.
Да, но есть такая статья, не соответствует статусу педагога. Вот, видимо, они сочли, что, наверное, я под нее подхожу вполне за свои взгляды и убеждения.
А это все связано еще с тем, что это показали по телевидению?
Как только это показали по телевидению, сразу же речи о том, что меня уволят, прекратилось.
Классное руководство вам вернули, скажите, пожалуйста, Катя?
Нет.
Екатерину Буничеву, помимо классного руководства, лишили также статуса вожатой, в результате чего ее зарплата снизилась до 5-6 тысяч рублей. Я попросила Ольгу Крылову, юриста Центра социально-трудовых прав, прокомментировать эту ситуацию.
В данном случае мы имеем одностороннее изменение у определенных сторонами условий трудового договора. Это вообще, в принципе, недопустимо в соответствии с Трудовым кодексом. Мне кажется, здесь очевидно, незаконные действия этого образовательного учреждения, их нужно обжаловать, взыскивать заработную плату недоплаченную, вот зависит период незаконного изменения условий трудового договора, компенсацию за задержку ее выплаты, просить ее индексировать по индексу роста потребительских цен за этот период и еще компенсацию морального вреда.
Однако это только юридическое решение вопроса. Имеет ли право педагог на политические разногласия с РАНО и что такое идеология в учебных заведениях, об этом стоит задуматься. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. Выпуск новостей культуры сегодня представляет Владимир Ведрашко.
В Мадриде открылась одна из крупнейших в мире ярмарок современного искусства «Арко». В прошлом году в ней приняли участие 295 галерей, а число посетителей превысило 200 тысяч человек. На этот раз художников представляют 238 галерей из 32 стран. Директор ярмарки Лурдес Фернандес пояснила, что многие гости не смогли приехать из-за экономического кризиса. В фокусе «Арко» – искусство Индии. Куратор индийской панорамы Босе Кришна Мачари сказал, что его выбор призван продемонстрировать талант и изобретательность индийских художников во время рецессии. Американская компания Universal предложила китайским властям построить на окраине Пекина парк развлечений. Стоимость проекта превышает 1,5 миллиарда долларов. В качестве потенциального партнера выступает государственная туристическая корпорация Пекина. В январе с предложением построить парк развлечений в Шанхае выступила другая крупная американская кинокомпания – студия Уолта Диснея. Сторонницы запрета продаж паштета из гусиной печени провели театрализованную акцию перед лондонским торговым центром Selfridges на Оксфорд-стрит. Разделись и предстали перед покупателями топлес, чтобы продемонстрировать голую жестокость насильственного кормления гусей. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Паштет из гусиной печени – деликатес, который изобрели бессердечные люди. И активисты Всемирной организации «Люди за этическое обращение с животными» написали свои лозунги на плакатах в виде сердечек. «Имейте сердце, откажитесь от печенки». Перед днем Святого Валентина защитники животных призывают продавцов и покупателей возлюбить гусей и уток, которых с помощью зонда раскармливают так, что они не могут ходить и умирают от потери крови. Значительная часть британских торговых сетей уже отказалась от продаж гусиного паштета. Компанию «За полный запрет» поддерживают многие знаменитости и члены королевской семьи. Неудивительно, что 2/3 британцев считают, что от производства бессердечного деликатеса пора отказаться. Кампания против паштета, вне всякого сомнения, закончится успешно. Но не будем забывать, что это лишь маленькая победа в войне с промышленным животноводством. Не сомневаюсь, что в конце концов и эта война завершится победой сердца над желудком.
Это был комментарий Дмитрия Волчика. Выпуск новостей культуры представил Владимир Ведрашко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ностальгия по миру позднесоветских гуманитариев – тема сейчас активно обсуждаемая в России. Времена Аверинцева, Гаспарова, Лотмана сменились эпохой, когда отвлеченное знание не имеет почти никакого авторитета. Об одной любопытной публикации в русском интернете о том, как мы видим героев советской гуманитарной науки сейчас, очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
Сегодня речь пойдет о необычном для наших обзоров сайте «Librarius». Новейшая история антиковедения в России. Это очень интересный ресурс не только для специалистов по истории древнего мира и античной литературы, но и для людей, интересующихся гуманитарным знанием вообще. Среди новых материалов, выложенных на сайте, отрывки из воспоминаний об известном антиковеде Татьяне Вадимовне Васильевой, написанных ее неназванным учеником. Несколько слов о героине этих отрывочных воспоминаний. Татьяна Вадимовна Васильева – филолог, классик и историк философии, профессор РГГУ и МГУ, автор более 30 научных работ. Этот небольшой текст важен прежде всего тем, что он воссоздает атмосферу позднесоветского гуманитарного мира, внутрь которого авторитарная власть почти не проникает. Мир людей, одержимых гуманитарными книжными интересами. Мир очень условный и быстрый, и почти без остатка, растворившейся в 90-е годы. Среди персонажей воспоминаний о Васильевой ее коллеги, выдающиеся гуманитарии Сергей Сергеевич Аверинцев, Михаил Леонович Гаспаров, другие филологи, историки, антиковеды. Здесь мы можем наблюдать малоизвестную для широкой публики сторону истории советской науки и советского общества. Итак, вот отрывки из текста, опубликованного на сайте «Librarius».
Аверинцева Татьяна Вадимовна была благодарна за духовные стихи, Гаспарову за переводы из Дона. Однажды, 1 апреля, Аверинцев собирался к кому-то на свадьбу и в подарок приготовил альбом «Египетские гробницы». Она стала удивляться, что такой подарок на свадьбу. А он ответил, что если человек устраивает свадьбу 1 апреля, то должен рассчитывать на такие именно подарки. Катрилев поехал в Баку и прислал список книг, которые он может оттуда отослать, и примерные цены. Я ему отослала 200 рублей. Никак не ожидала. Пришел целый сундук. Был там какой-то пиндер в Софьяновом переплете. Просто текст без комментария. И был другой пиндер, хороший, комментированный. Этого хорошего я Аверинцеву подарила. Там были пометки от руки, потом оказалось, что это книжка Вячеслава Иванова. Там был и Платон, по которому он учился. Перевод написан от руки прямо между строчек.
Позволю себе небольшой комментарий. Николай Катрилев, известный филолог. Пиндер – древнегреческий поэт-лирик. Вячеслав Иванов – русский поэт и теоретик символизма. В 1921-24 годах жил в Баку, потом эмигрировал в Италию. Платона не комментирую. Вот, кстати, и о нем.
Всю жизнь занимаюсь Платоном, и всю жизнь прожила в доме, на котором много лет несмываемая надпись «Платон – дурак». Потом, конечно, дочки выяснили, что просто в соседнем дворе живет мальчик с фамилией Платонов, но от этого не легче.
Даже в этой замкнутой на культуре и науке жизни были свои бытовые драмы, тем более, что советская действительность не давала забыть о практической стороне существования. Вот любопытное свидетельство.
Татьяна Вадимовна была замужем за выдающимся философом Николаем Николаевичем Трубниковым. Когда он лежал в больнице, она добывала ему чай, а были времена тотального дефицита. Пришла в магазин, за прилавком никого. Я, вместо того, чтобы ругаться и требовать жалобную книгу, пошла в подсобку. Они там все сидят и кроссворд разгадать не могут. Я им его разгадала. «Что вы хотите? У меня муж в больнице. Вы мне чаю не дадите?» «Дали чаю».
К этим воспоминаниям относишься со смешанным чувством. Многие старшие представители гуманитарных профессий видят в позднесоветском времени своего рода потерянный рай. Великое время Аверинцева, Лихачева, Лотмана, Гаспарова, Топорова и многих других действительно выдающихся гуманитариев. Это был добытый жизнями и судьбами предыдущего поколения советских ученых пятачок относительной свободы. Постсоветская история практически уничтожила его. Что мы теперь испытываем к тому времени и месту, если воспользоваться трифоновской фразой? Я спросил об этом у известного литератора Самуила Лурье.
Наверное, это были лучшие люди, какие существовали в Советском Союзе, лучшие, каких я видел. Они были носители культуры, они были аристократы духа. В них еще было что-то такое, то, что я бы сейчас назвал невинностью. И на что я сейчас смотрю, как и на всех на них, за редчайшими исключениями, с глубочайшим, надо сказать, состраданием. С одной стороны, да, это были короли, и более ученых людей с тех пор наша страна не производила. С другой стороны, я только должен оговориться, что сам я им никогда не годился в подметки, и сейчас не гожусь, и так далее. Вот так бы я сказал, что это были самые сильные в мире бегуны на корточках. Потому что их ученость имела специфический характер. В советское время ученым человеком вынужден был называться человек с гигантским объемом памяти, при минимуме идей. Как известно, все на свете тогда покрывалось простой истиной, все науки открывались одной буквальной фразой насчет борьбы классов. Это было совершенно все равно, происходила она в Древней Греции или в дореволюционной России. И, в общем, тут просто таким образом ни в какой необходимости в истории для филологии не было. Кроме того, для филологии не было никакой необходимости в философии. Их предмет был всячески со всех сторон обрезан. Ну и то же самое было в русской филологии. Если бы человек какой-нибудь попытался взять темой своей, не знаю, творчество Булгарина, это было все равно, что идеологическая диверсия. И размышлять было нельзя. А ведь это науки, вот такие, как филология, да, эстетика, культурология и так далее, они же нуждаются в самосознании. Пытались серьезно, как Борис Михайлович Эхенбаум, пытались соединить каким-то образом официозную эту самую идеологию с реальным историческим или историко-литературным процессом, и ничего не получалось, и они впадали в ступор. И, в общем, мы в нескольких случаях мы видим буквально одну и ту же картину, что Борис Викторович Томашевский, что Борис Михайлович Эхенбаум. Вот в конце жизни это люди, которые сидят и бессмысленно перебирают карточки.
Петербургский литератор Самуил Лурье о позднесоветском гуманитарном рае. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев. Моряков встречали родственники, журналисты и президент Украины Виктор Ющенко. В Соединенных Штатах в авиакатастрофе в пригороде Буффало погибли 49 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Еще один человек погиб на земле. Московский гарнизонный военный суд продлил до 16 июня срок ареста помощнику главнокомандующего сухопутных войск Борису Сигиде, обвиняемому в получении крупной взятки. В Москве активисты движения «Наши» провели акцию у посольства Грузии с требованием вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова, покинувшего свою часть в Южной Осетии и сдавшегося грузинским властям. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Лидеры петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще 6 активистов ОГФ сегодня вызвали в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Российская валюта завершила текущую неделю относительно уверенным ростом. Начиная с понедельника, рубль по отношению к евро подорожал более чем на 3%, а к доллару – почти на 4,5%. Соответственно, подешевела и бивалютная корзина, стоимость которой всю прошлую неделю балансировала на уровне установленного Центральным банком максимума 41 рубль, говорит начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев.
Причины перемены тренда достаточно банальны. Центральный банк доказал, что он действительно намерен остановить этот порочный круг девальвации, который осуществляется за счет того, что банки, покупающие валюту, подпитываются ликвидностью от того же самого Центрального банка, то есть получают рубли, а поскольку все прочие рынки, ну скажем так, находятся в депрессивном состоянии, то полученные средства направляются на покупку валюты у того же Центрального банка и так дальше по кругу. Вот, наконец, ЦБ не только словесной интервенции совершил, чтобы разорвать этот круг, но и предпринял меры по ужесточение условий предоставления ликвидности, что, собственно, и подействовало на всех, потому что, наконец-то, все поняли, что есть твердое намерение, и что спекуляции на валюте не приносят теперь гарантированно и достаточно высокую прибыль.
Такого же мнения придерживается и заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я думаю, что все-таки это больше коррекция, наверное. Здесь есть один основной нюанс, то, что предварительно рубль фактически дошел до той верхней границы, которую предварительно установил ЦБ, да, 41 рубль за корзину. И, в общем-то, стало понятно, что Центробанк с этого уровня не уйдет, значит, здесь уже заработать возможности нет. Во-вторых, за счет сокращения ликвидности краткосрочные банки вынуждены как-то продолжать свою деятельность, поэтому они стали продавать валюту. И, в общем-то, эти два фактора привели к тому, что сейчас мы видим некоторое укрепление рубля и стоимость, соответственно, корзина дешевеет.
Сейчас эксперты пытаются прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на российском валютном рынке. Например, Николай Кощеев не видит серьезных предпосылок для еще более резкого усиления позиции рубля.
Не следует, скажем так, ожидать сейчас, что рубль начнет значительно и долговременно укрепляться, потому что серьезных макроэкономических предпосылок к этому нету. Состояние экономики, в общем, достаточно сложно назвать позитивным, мягко выражаясь. Поэтому, в общем, говорить о том, что процесс развернулся и с такой же яростью пойдет вспять, как шла вот эта пресловутая плавная девальвация, конечно, нет оснований.
Впрочем, как считают аналитики, если укрепление российской валюты будет продолжаться, то на каком-то определенном уровне Центральному банку придется вновь вмешаться и уже поддерживать доллар и евро, поскольку сильный рубль невыгоден экспортерам. Но где будет эта граница, Николай Кощеев пока прогнозировать не берется. Алексей Павлов также затрудняется назвать возможный уровень бивалютной корзины, при котором Центральный банк начнет действовать против рубля.
Трудно судить. обсудить, где будет входить Центробанк, я не думаю, что он будет оказывать мощную поддержку доллару либо евро, ну, то есть в том плане, что он не будет там жестко стоять и держать какие-то уровни. Но, тем не менее, в любом случае, в долгосрочной перспективе все равно соотношение курса рубля к остальным валютам, оно будет определяться, в общем-то, нефтяными ценами. И даже при нынешнем уровне нефтяных цен не исключено, что мы еще можем увидеть избыточное давление на рубль, которое, например, связано будет с оттоком капитала на погашение внешней задолженности. То есть сейчас в краткосрочной, даже среднесрочной перспективе мы, по-видимому, отойдем от уровня 2.41 за корзину, соответственно. Плюс там еще на следующей неделе уже начнется период налоговых выплат, что будет тоже оказывать дополнительную поддержку рублю. Но потом, в общем-то, не исключен разворот. И в целом пока, в общем-то, не видно возможности для того, чтобы рубль сильно укрепился. И все равно, я думаю, что коридор там 38.40, 38.41, здесь он будет сохраняться в среднесрочной перспективе.
Эксперты отмечают, что изменение ситуации на внутреннем валютном рынке уже привело к увеличению объемов продаж долларов и евро со стороны населения. Можно ли считать правильными такие действия? Начальник отдела экономического анализа МДМ-банка Николай Кощеев.
Вот эти вот метания, которые обычно совершает население под воздействием наших уважаемых СМИ, в том числе и общих там настроений, распространяющихся слухов, как правило, не приводят абсолютно никаким хорошим результатам. Поэтому я думаю, то, что сделано, то сделано. И ничего плохого в этом нет. Люди просто застраховались от возможных в будущем неприятных для них поворотов. Поэтому здесь не надо суетиться и вообще что-либо предпринимать. Раз вы приняли какое-то решение, там, скажем, месяц, два, три назад, то сейчас никак не тот срок, когда следует его немедленно изменять на прямо противоположное.
Заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов также советует населению пока не делать резких движений.
Если говорить про долгосрочную перспективу и долгосрочную перспективу рубля, то здесь все будет зависеть исключительно от цен на нефть. Если цена на нефть опустится, скажем, в район 30 долларов за баррель или, может быть, ниже, и будет там находиться какое-то время, то Центробанк, безусловно, пойдет на дальнейшее ослабление рубля, то есть там стоимость корзины. Верхняя граница может быть поднята, там, скажем, до 45-46 рублей за корзину, а может быть даже и выше. И, собственно говоря, риск того, что нефть еще провалится во втором квартале, на мой взгляд, он достаточно велик, поскольку эти риски остаются, остаются риски того, что Центробанк может пойти и дальше ослаблять рубль. Поэтому я бы сейчас рекомендовал, в общем, тем, кто приобрел валюту и в ней находится, никуда из нее не уходить и никакие там краткосрочные спекуляции по рублю, наверное, не реагировать.
По итогам торгов в пятницу Центральный банк, как и ожидалось, вновь повысил курсы рубля к американской и европейской валютам на 0,7% и 0,8% соответственно. Таким образом, начиная с субботы, доллар стоит 34 рубля 56 копеек, а евро 44 рубля 61 копейку.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Андорры. Жители этого небольшого суверенного княжества на границе между Францией и Испанией в Пиренейских горах до сих пор вспоминают, что в 30-е годы прошлого века их государством правил россиянин. Правда, его княжение продолжалось всего лишь несколько дней, рассказывает Виктор Черецкий.
Россиянина звали Борис Михайлович Скосарев. О его доандорском периоде жизни известно крайне мало. Он родился в Вильнюсе в 1896 году. После большевистского переворота 1917 года эмигрировал на Запад. Похоже, что свою дальнейшую биографию Скосарев сочинил сам. Точно известно лишь то, что в 1931 году Скосарев, чтобы поправить свои дела, женился на некой жительнице Марселя, на 10 лет старше его, которая до этого была замужем за портным. На взятые у жены деньги наш герой и отправился в Андорру, которая в те времена переживала политическую нестабильность в основном из-за экономических проблем, рассказывает известный испанский историк и писатель Сесар Видаль. Как явствует из различных публикаций того времени, Скосарев поселяется в поселке Санта-Колома, расположенном в небольшой горной долине. Дом, в котором он жил, сохранился до сих пор и называется «Домом русских». По традиции, берущей начало в незапамятные времена, княжество формально считалось вассалом одновременно Франции и испанского епископа Урхельского. В действительности правил страной местный генерал Генеральный Совет. К нему и обратился россиянин с проектом возможных в княжестве реформ. Россиянин предложил устроить здесь зону свободной, необлагаемой налогами торговли и налоговый рай для зарегистрированных в Андорре фирм и предприятий, что привлекло бы иностранные инвестиции и, в конце концов, обеспечило бы княжеству экономическое благополучие. В качестве компенсации за свою инициативу россиянин потребовал провозгласить себя князем Андорры Борисом I. Поначалу проект был отвергнут. Скосарева обвинили в подрывной деятельности и даже выслали за пределы княжества. Правда, далеко он не уехал и поселился поблизости в испанской Каталонии. Идея правления в Андорре его не покидала. Скосарев действовал не один. К этому времени его окружала группа помощников и обожателей, в основном женщин. Сесар Видаль. Действительно, как отмечают знавшие его лица, россиянин обладал незаурядной внешностью и особой способностью покорять сердца прекрасного пола. В начале июля 1934 года он обратился повторно со своей инициативой в Генеральный совет Андорры, и на этот раз она была принята. Франция с новым положением дел в Пиренейском государстве согласилась и признала Бориса I князем Андорры, а вот епископ Урхельский возмутился. Между тем россиянин опубликовал заранее подготовленную новую конституцию страны, в которой гарантировал благополучие ее жителям, выделяя почему-то особо право граждан заниматься спортом. Неизвестно, чем бы закончилась вся эта затея, если бы епископ Урхельский не послал бы к нему через пару дней после начала его княжения 4 испанских жандармов во главе с сержантом. Жандармы одели на князя наручники и припроводили в Барселону, где он предстал перед судом на основании испанского закона о тунеядцах и злоумышленниках. О дальнейшей судьбе Бориса I Андоррского известно лишь, что после краткой отсидки в так называемой образцовой тюрьме Мадрида он был выслан из Испании. После недолгого пребывания в Португалии, Марокко и Гибралтаре ему удалось вновь вернуться во Францию. В 1939 году Скосарев по неизвестной причине попал в лагерь для перемещенных лиц на французской территории, где содержались в основном бежавшие из Испании после поражения в гражданской войне республиканцы, а затем в немецкий концлагерь. Здесь он якобы погиб в 1944 году. По другим источникам, Скосарев дожил до глубокой старости и умер в Германии в 1989 году. Самое забавное, что его идея создания в Андорре офшорной зоны была вскоре внедрена в жизнь и по сей день обеспечивает благополучие княжества. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Андорра, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, я традиционно уже сейчас прошу представить тему.
Добрый вечер, Андрей. Внесистемная российская оппозиция обвиняет власти в беспрецедентном давлении. Будут ли кандидаты от оппозиции зарегистрированы на местных выборах в Петербурге? Экипаж выкупленного у пиратов судна «Фаина» вернулся сегодня на родину. В Киев, почему вокруг этой истории поднялся такой пропагандистский шум? Российские биатлонисты отстранены от участия в чемпионате мира за применение допинга. И хотя пока я не могу найти особо компетентных экспертов для того, чтобы прокомментировать эту тему, уверен, что программа выйдет в срок, и об этой теме тоже рассказать не удастся. Как всегда, эфир 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Ее ведущий Михаил Соколов будет беседовать с главой Института проблем глобализации, доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода». Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дано поручение, создана правительственная комиссия.
Орбиты МКС и разрушенных спутников, они не совпадают.
Версии будут рассматриваться все, в том числе и связанные с служебной деятельностью.
Часть заговора возникла на территории Пакистана.
Его предупреждали о запрете на въезд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».